говорит Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня вместе со мной в киевской студии «Радио Свобода» Евгений Киселев. Добрый день.
Добрый день.
И повод для нашего разговора, он и профессиональный, и политический, можно сказать, одновременно. Потому что господин Киселев вот буквально в эти недели дебютировал как ведущий большого политического ток-шоу на одном из ведущих украинских телевизионных каналов, телеканале «Интер». Шоу называется «Большая политика». Вот я хотел спросить вас, Евгений Алексеевич, вы много, так сказать, времени сначала следили за украинской политикой, так сказать, вот со стороны, потом вели здесь аналитическую программу, а теперь вошли вот в тот жанр, который здесь является определяющим для аудитории, да, вот это такое, я не знаю, это нечто среднее между политической аналитикой и цирком.
Да, это такой специальный жанр, который на самом деле поразительным образом влияет даже на распорядок дня, или, скажем так, на распорядок недели украинских политиков, потому что это не я сказал, это вот один из ведущих украинских политиков, один из кандидатов в президенты Украины, спикер Верховной Рады Владимир Литвин, заявил, я близко к тексту цитирую, что на самом деле украинские политики работают по понедельникам и пятницам.
Ну, понедельник выходит, фраза,
в понедельник
да.
выходит программа «Свобода слова» на телеканале ICTV, а по пятницам выходит программа Савика Шустера, большое политическое ток-шоу, которое сейчас называется «Шустер Лайф», оно меняло свои названия, потому что Савик переходил, как известно, с канала на канал, менял название программ, но суть от этого не менялась. Это вот безразмерная программа, которая длится, наверное, сколько, часа четыре? Часа четыре, да, она начинается в половину десятого вечера.
Четыре с половиной часа она длится, да.
И длится она до половины второго или до двух.
Да.
Ну да, и примерно, куда приходят все, говорят обо всем на любые темы. Там периодически происходят скандалы, когда кого-то не пригласили, а кто-то, наоборот, пришел без приглашения.
Но есть еще такое шоу на телеканале ICTV у Андрея Куликова.
Да, тоже вот так, оно по понедельникам, да, как раз. Да. И вот на самом деле, шутки шутками, а по утрам в понедельник и пятницу заседают штабы политических партий, заседают в правительстве, заседают в Верховной Раде, решают, кто сегодня куда пойдет. Так что это все гораздо более серьезно, это, знаете ли, вот больше, чем жизнь, да, вот как есть такая.
А может быть, все наоборот? Может быть, условно говоря, наоборот, это не жизнь, это вот они имитируют таким образом политическую деятельность, поэтому они решают, кто где будет присутствовать, кто где какие реплики скажет, а реальная политика происходит как раз со вторника по четверг.
И такая версия возможна. Но в конечном счете, ведь даже если публичная политика, казалось бы, лишена всякого содержания, она влияет на избирателя. Ведь, скажем, разочарование...
На Украине есть избиратель. Да,
да,
вот это
на Украине есть избиратель. Скажем, разочарование избирателя текущей политикой, вот этими бесконечными разговорами в эфире, которые, как я понимаю, они начались после... Вообще вот это, весь этот феномен прямых, в прямом эфире политических ток-шоу, он возник после Оранжевой революции, он возник, в общем, с появлением Шустера в эфире. Спасибо нашим российским телевизионным менеджерам, должны сказать украинские зрители, потому что Шустер приехал первым работать в Украину после того, как закрыли его передачу, которая была на канале НТВ. Он там некоторое время еще кантовался, Савелий Михайлович, а потом, в конце концов, приехал в Украину, и первый канал, на котором он работал, был ICTV. Он начал на нем работать в 2005 году.
Ну, подождите. Тогда мы должны...
Поставить... А потом, по мере того, как Шустер переходил с канала на канал, оставляя за собой вот эти вот площадки, ток-шоу ширились и множились.
Но смотрите, в этом случае мы с вами должны понять, поскольку это стандарт фактически перенесен из России.
Да, конечно.
Причем из России времен Владимира Путина. Потому что в России Бориса Ельцина таких ток-шоу не было. А было...
Было.
Было.
Подождите, было, подождите.
Был пресс-клуб Кира Прошутинский.
Нет, секундочку. Я, знаете, себя не похвалишь,
никто тебя не похвалит. Да, вывели я, да.
Была программа, роман. Называлась «Глаз народа».
«Глаз народа», но это было... Подождите. Это была другая программа. Я же, знаете, как-никак отношусь к категории зрителей тоже. Там была дискуссия, не такая массовая, да. Причем, значит, участвовала аудитория, присутствовала, да. Была участником этой дискуссии. Она не на кнопки нажимала, а вмешивалась в дискуссию.
Да, это правда.
То есть это было...
Это было классическое ток-шоу, в котором принимают участие зрители. Мы отбирали зрителей, мы приглашали зрителей, понимая, что среди них есть люди, которым есть что сказать.
Это было ток-шоу, в котором было трудно увернуться. И, кстати говоря, я не случайно вспомнил еще про пресс-клубе Киры Прошутинской.
Да, я только не помню, пресс-клуб, по-моему, в записи все-таки шел. По-моему,
я участвовал
в прямом эфире.
В прямом эфире его. То есть, может быть, это было не всегда. Но в этой программе шли серьезные дискуссии, понимаете? То есть это была не игра какая-то, и никто не считал, что то, что говорится в кулуарах, оно не будет вынесено на суд публики, как происходит на Украине, как вы знаете. Одно говорится в перерыве, другое говорится в эфире, все это очень часто не смешивается. То есть я имею в виду, что все же, это была другая ельцинская история.
Что дальше получилось?
Телевизионной журналистики.
Дальше что получилось? С НТВ приключилось то, что приключилось в 2001 году. Программа «Глаз народа» перестала выходить, но у нового менеджмента во главе с Борисом Йорданом было ощущение, что вот какое-то чего-то такое не хватает, да. Политическое ток-шоу надо вести. И пригласили Савика Шустера, который как раз тогда ушел со «Свободы», пригласили его вести это ток-шоу. Шустер поставил условие, что у шоу должно быть новое название, что вот он не хочет там вести
быть
программу, которая...
Кислёва,
там была говоря. Светлана Сорокина еще. Начал я, потом эту программу вела Светлана Сорокина, потом мы с НТВ ушли после известных событий, и в итоге, значит, на нашем месте оказался Шустер, который вел программу, которая называлась «Свобода слова». Вот он ее благополучно провел с 2001 по 2004, потом ее закрыли, он с ней, с этим названием, переехал в Украину.
Значит, получается, что вот в первый срок Владимира Путина вот такая программа могла существовать в российском телевизионном эфире, и это особо на менталитет общества
не влияло. Но, понимаете, ведь все-таки, если начать вспоминать, что Путин победил на первых выборах, когда его поддерживало далеко не все российское телевидение. Да? Но совокупные мощи первого и второго каналов, тогда первый канал назывался ОРТ, а канал России назывался РТ, но вот совокупные мощности двух государственных там, или квазигосударственных каналов было вполне достаточно, чтобы обеспечить убедительную победу и не оставить никаких шансов кандидатов. Дальше уже вот эта вот история про человека, одержимого манией контроля. Дальше, вот с точки зрения прагматической, я всегда говорил это и сейчас готов повторить, с точки зрения прагматической устанавливать тотальный контроль над всей телевизионной площадкой не было. Власть можно было держать, продолжать в своих руках по-прежнему. И вообще первый срок Путина, если начать вспоминать, он радикально отличался. Вот, во всяком случае, в первый срок Путина какие-то реформы экономические осуществлялись. Там вот были остатки там независимого телевидения, там Савик Шустер.
Цены на нефть были ниже. Значительно.
Цены на нефть были значительно ниже. Да,
ну, вот, это так, вот, между прочим.
Касьянов Михаил Михайлович, с которым вот тут книжку
который был премьер-министром первого срока,
он вспоминает, что ни разу за весь его первый срок цена на нефть не поднималась выше 25 долларов. И он вспоминал, как Уго Чавес, приезжавший в Москву, в том числе, с ним были переговоры, говорил: «Михаил, 25 долларов – это наш Сталинград, мы должны держать этот рубеж».
Ну, понятно, да. Но, с другой стороны, к чему я веду все это? К тому, что, на самом деле, присутствие телевизионного шоу политического в эфире – это еще и не гарантия настоящей демократии вовсе.
Нет, вот. Я безусловно, да. Там
только,
гарантия…
Я только об этом говорил, на самом
деле. Гарантия настоящей демократии – это все-таки наличие свободных выборов, разделение властей, независимый суд. И здесь мы должны быть с вами откровенны, что в Украине там не все здесь благополучно. Ну, разделение властей… в известной мере присутствует, с независимым судом беда, но выборы все-таки свободные.
И результаты подсчитываются не всегда точно. Как мы знаем, по 2004 году продолжается взаимное обвинение на каждых выборах.
Но это часть политической технологии, между прочим. Потому что сейчас вот уже громко говорят на всех углах о том, что там кто-то якобы, явно намекая при этом на Юлию Владимировну Тимошенко, вынашивает план повторения Майдана, что вот если вдруг она проиграет, то... попробуют применить ту же самую технологию. Непризнание результатов, объявление их подтасованными, неправильно подсчитанными, суды. Только вот я боюсь, что народ изменился за последние 5 лет, что уже нет того общественного энтузиазма, который вывел в 2004 году людей на улицы.
А зачем хозяевам телевизионных каналов вот эти вот политические ток-шоу? Вы можете сообразить? Вот, то есть это вопрос рейтинга, это вопрос влиятельности. А если это вопрос влиятельности, то можно ли влиять, не влияя на архитектуру
программы?
Это
надо у них спросить на самом деле. Я думаю, что в значительной степени это вопрос рейтинга, вопрос престижа. Ну, что это за канал, на котором нет политического ток-шоу? Но заметьте, там все-таки я пытаюсь... Сейчас очень рано, на самом деле, говорить. Всего 2 выпуска были в эфире, сегодня вечером 3-й. Но я все-таки стараюсь сделать 2 вещи. Я сразу сказал, что я считаю, что неправильно, когда программа безразмерная уходит далеко в ночь, потому что, ну, даже физически... Вы же были на этих программах, Виталий. Особенно там весной и летом, когда на улице жарко, там становится просто нестерпимо душно, температура воздуха, там, с ней не справляется ни один кондиционер. За 30 все, извините, там текут, потеют... И думают ведущие только о том, как бы скорее все это закончилось, присутствующие, как бы скорее нам отсюда выбраться. Кто-то засыпает, кто-то уже несет полную ерунду, потому что ему предоставляют слово, а сказать ему уже больше нечего. А зритель начинает проникаться таким пренебрежительно-презрительным отношением к любой политической говорильне, потому что, ну, происходит инфляция слова и инфляция жанра. Поэтому я сказал, что, знаете, господа, давайте все-таки вот мы эту новую программу попытаемся сделать, а, структурированной, б, чтобы в ней были внятные темы, о чем мы говорим, не вообще, да, а вот а о чем говорим, и в, давайте ее ограничим хотя бы там 2,5 часами, что по украинским меркам ужасно мало.
Как неудивительно.
Как неудивительно, что давайте мы будем стараться в 12 заканчивать.
Но с другой стороны, ведь вот...
Не удалось, кстати, сразу должен сказать, что оба раза перебирали там до 15 минут.
Ведь, а по мере приближения к президентским выборам срок перебора будет увеличиваться с каждой недели.
Нет, я думаю, что вот 2 часа, там на самом деле за вычетом рекламы там даже меньше, чем 2 часа, там... 1:50 чистого эфирного времени. Я думаю, что это больше, чем достаточно для того, чтобы все высказались. Просто не нужно... Ведь там, знаете, по принципу, если не съем, хоть понадкусываю, да? Вот если не со всеми поговорю
внимательно... Вам просто повезло, что вы со мной в студии, потому что любой другой ведущий в Киеве сказал, что вы сейчас почти занимаетесь какой-нибудь антиукраинской пропагандой.
Ну, я же говорю с вами, я прекрасно понимаю, что если бы на вашем месте был кто-то из людей особенно обидчивых, то я бы этого не сказал. Так тем не менее, но принцип это существует. Да, и вот когда нагоняют в студию 10-15 политиков, общественных деятелей, государственных чиновников, известных журналистов,
с каждым
из которых, в принципе, можно сделать абсолютно самодостаточное, интересное, содержательное интервью минут на 15-20, да, а тут... Вот посчитайте, просто там на бумажке, 110 минут там разделить там на 10, это получается каждому по 11 минут. Это есть только чистое время, а ведь время уходит там на шапки, на заставки, на отбивки, на какие-то вставные материалы.
Закон такой программы в том, что если ты не можешь чего-то сказать на 10 минут, ты не можешь этого сказать вообще.
Так нет, ну там в реальной жизни остается там минуты 2-3 на каждого, с учетом всего. Там же есть сюжеты, там телемосты какие-то.
А чего хочет украинский зритель? Вот это, чтобы его развлекали все-таки политикой, или чтобы он мог сделать какой-то реальный выбор потом?
Хороший вопрос.
Ну, вы же для зрителя как бы работаете, а не для участников этого мероприятия.
Вы знаете, телевидение – это все-таки развлекательный жанр в известном смысле. То есть, ну, смотрите, вот я приведу вам пример. Было, на мой взгляд, потрясающее телевизионное шоу, которые я смотрел этим летом совершенно неотрывно. Пятисерийный фильм «Подстрочник», извините, хотел сказать «Послесловие». Видели?
Угу.
«Подстрочник», да, с Лилианой Лунгиной. Вот в кадре человек, который долго говорит, но она рассказывала о своей жизни и о всем, что происходило вокруг нее на протяжении этой долгой жизни в Советском Союзе, так, что смотреть это было можно не отрываясь. Это было безумно интересно. Телевидение, оно по определению должно быть интересным, да? Оно должно быть увлекательным. Поэтому, когда вот программа называется «Политическое ток-шоу», да, то там я все-таки ставлю ударение на слово там «шоу».
Ну, вы видите, Савик Шустрый, это тоже ставит ударение на слове «шоу», потому что у него там все меньше такой вот традиционной политики и все больше элементов именно развлекательного жанра. То есть они присутствуют теперь. Ну, то, что к политике отношения не имеет.
Вот это мне не нравится. Мне бы не хотелось устраивать сейчас критический разбор работы моего коллеги, честно скажу, это не в моих правилах. Но, в принципе, вот когда...
Ну, оставим в покое коллегу, скажем, у меня вот на программе в телевизионном эфире пели министры, да? Да хорошо или плохо? Тут вот вопрос. Исполняли арии во время беседы на политические темы. Я вот, это действительно, это вам вопрос именно. Это не то, чтобы я говорил, хорошо это или плохо.
Смотря что пели.
Ну, что пели. Ну, какие-то украинские пели, какая авторскую песню пела дама.
Не знаю. Не готов сказать, хорошо это или плохо. Это должно быть в контексте передачи. Вот легло или не легло?
Вы себе представляете российского министра, который будет петь на телевидении? С другой стороны, это возможно.
Но говорят, Сергей Лавров неплохо играет на гитаре и поет авторские песни.
Да,
от этого он, правда, не перестает быть министром, выступающим в жанре такого трубадура холодной войны. Удивительно, кстати, не органическим и не свойственным образом. Любой человек, который знал его раньше, там, поражается тому, как вот он преображается неорганично. Вот-вот. Люди, которые знают господина Лаврова, они вот, говорят, не верю, да?
Ну, вероятно, поэтому ему удается поддерживать хорошие кулуарные контакты со своими западными коллегами, которые воспринимают вот таким, каким он есть вне эфира. Кстати говоря, это относится к украинскому телевизионному эфиру тоже. Знаете, я разговаривал очень часто со зрителями, которые сначала видели это все по телевизору, а потом они старались туда попасть вовнутрь.
Угу.
И вот после того, как они попадали туда вовнутрь, их отношение к происходящему на экране стремительно менялось. Почему? Потому что они видели то, чего не видит зритель, смотрящий эту вещь по телевидению. Они увидели, как ведут себя люди во время рекламных пауз. Это ведь главное, на самом деле. То, как вчерашние там противники, да, вчерашние, пятиминутной давности противники, которые друг друга там оскорбляют, чуть ли не кулаками друг друга бросаются, спокойно идут вместе курить, обсуждают какие-то темы, пусть голос не слышат, но это, знаете, как...
Да, с украинского переходят на русский.
С украинского переходят на русский, да, вот эта вот знаменитая фраза Юлии Тимошенко «пропало все».
Да.
Так сказать, записанная в техническую паузу, она же произнесена на русском языке. То есть все меняется кардинальным совершенно образом. И они вдруг видят, что это вообще совершенно другие люди, никак не связанные с
образами. Кстати, я должен сказать, что вот на Интере теперь во время новой программы, работают интернет-камеры. Я, правда, не имел возможности посмотреть, как это выглядит в прямом эфире, но когда идет прямой эфир, работают веб-камеры, которые снимают в том числе и то, что происходит в студии и в курилках. И мы гостей предупреждаем, что, господа хорошие, имейте в виду, когда вы курите, вот здесь вот видите, веб-камера висит, так что там... Мы это не утаиваем.
Ну, они тогда будут играть...
Не, вы знаете, забывают это. Вот дальше начинается принцип большого брата. То есть вот принцип того самого реалити-шоу, когда люди, мгновенно оказавшись в привычной ситуации, забывают о том, что работают направленные микрофоны и постоянно включены камеры. Начинают вести себя очень быстро так, как ведут себя в жизни, забыв о том, что существует наружка.
Ну вот, кстати говоря, это то, что очень многих политика действительно очень серьезно подводила с точки зрения вообще их политической карьеры. Но я думаю, что в украинском случае этого не будет, потому что, видите, зритель все-таки он болельщик футбольной команды здесь. он смотрит это шоу, во многом желая, чтобы его футбольная команда, там, партия региона, в блоке Юлии Тимошенко, там, наша Украина выиграла. А что она делает в,
ну, в этом оставшееся смысле, время? В этом смысле украинская политика, конечно, она постсоветская. Потому что точно так же дела обстоят и в других бывших союзных республиках, ставших теперь независимыми государствами. 20 лет уже скоро, как независимыми государствами являющимися. Люди по-прежнему голосуют за того, кто симпатичнее, обаятельнее, убедительнее в публичных выступлениях. А что там у него в программе написано, какой он собирается проводить экономическую, социальную или внешнюю политику, спроси любого избирателя, там двух слов не скажет. Вот я ехал вчера на такси, разговорился с водителем, точнее, водитель, значит, меня узнал, начал задавать массу вопросов. В конце концов, значит, я выяснил, что он избиратель Юлии Тимошенко. Нет, я только за Юлю.
Ну, говорю, вот это
мне интересно, мне интересно, вот объясните, почему. Вот объясните, почему. Объяснить он мне не смог, ну, вообще ничего. Ну, вот, ну, потому что. Ну, вот потому что. Потому что у, там, Янукович в молодости там
сидел.
Сидел.
Да.
Шапки, говорят, воровал.
Но ведь когда в 2004 году было противостояние Ющенко и Януковича, многие избиратели, тем не менее, могли как-то объяснить, почему они за одного или за другого. Тогда это... То есть это были тоже некие абстрактные объяснения, но они существовали.
Ну, правильно. Я спросил этого парня, ну, хорошо, ты был на Майдане в 2004? А как же там? Там 4 дня там отстоял. Ну, хорошо, ну вот я говорю, вам не кажется, что те обещания, которые там звучали бесконечное количество раз, они все были не выполнены. Вот не смущает это вас? Он говорит, ну да, конечно, мы обещали многое, но не, но все равно я за Юль.
Ну, сейчас это удобно, потому что такая корреляция перехода. Он не за Ющенко, который обещал, но не выполнил, а за Юлю, которая могла бы все это выполнить, но не была президентом. Можно еще...
Да, кстати, вот это он сказал. Видите? Вот это вот правильно. Это вот единственное, что он сказал. Вот ей не дали. Да, вот если бы она была там одна, если бы власть все принадлежала ей, вот я уверен точно, что она бы все сделала.
Ну, также избиратель Януковича может считать, что если бы он в 2004 году пришел к власти, сейчас бы ситуация была гораздо лучше, поэтому нужно его
поддержать. Ну, при этом надо согласиться, что, конечно, Янукович образца 2004 года и Янукович нынешнего образца, это все-таки там две большие разницы.
По телевизору две большие разницы. А в реальной жизни, кстати говоря, я не замечаю больших отличий.
Да?
Ну, вот да. Ну, вот я имею в виду, когда я смотрю на это, вот с этой стороны, так сказать, когда я вижу его не в эфире, а вот, скажем же так, вот со расстояния кресла в студии. Uh-huh. Да, он стал телевизионным мастером, как здесь, как многие, да, да. Так сказать, это стало политики, они же телеведущие, они же конферансье. А это ну, ему удалось. А вот что внутри, я не знаю. Ну, может быть, и тогда внутри не было так все страшно, но и сейчас все-то не так это, не так позитивно, я бы сказал. Давайте прервемся на краткий выпуск новостей. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы». Ведет ее Виталий Портников. Сегодня у нас в гостях Евгений Киселев. А сегодня в 19:07 мы вновь выйдем в эфир из Киевского бюро «Радио Свобода». Будет программа «Время гостей», и в эфир придет первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гаврич. Помню, что это как раз день сегодня саммита СНГ, Виктор Ющенко в Кишиневе, так что есть о чем поговорить с представителем президентской администрации украинской. Так что до встречи в 19:00.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама награжден Нобелевской премией мира. Как сказано в решении Нобелевского комитета, премия присуждена Обаме за его исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между людьми. В Кишиневе открылся саммит Содружества независимых государств. Во встрече участвуют президенты 7 стран СНГ. Лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на саммит не приехали. Эти страны представлены на более низком уровне. В ингушском городе Назрань подорван автомобиль, сообщается об одном погибшем. В станице Орджоникидзевская в ходе спецоперации убит боевик, оказавший вооруженное сопротивление при задержании. В Дербенте, Дагестан, в городском парке произошел взрыв. Погиб один человек. Следствие не исключает, что погибший устанавливал взрывное устройство. Журналист и правозащитник Александр Подрабинник заявил, что ему продолжают угрожать, и он вынужден ограничить свои контакты. «Я общаюсь только с близкими и некоторыми из коллег», — сказал Подрабинник на пресс-конференции в Интерфаксе. Свыше 40 человек, по последним данным, погибли при взрыве в пакистанском городе Пешавар. Более 100 человек ранены, сообщили местные власти. Совет Безопасности ООН продлил еще на год мандат международных сил НАТО в Афганистане. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, находящаяся под домашним арестом, с разрешения местных военных властей встретилась с западными дипломатами. В Москве арестован генеральный директор ювелирного гипермаркета «Алтын».
Время, час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня Евгений Киселев. Мы говорим о его дебюте на телевизионном канале «Интер» украинском, где он начал вести ток-шоу «Большая политика». Вот сегодня уже третий выпуск этой программы. 8-800-222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Так что вы можете звонить, задавать вопросы Евгению Алексеевичу. Но у меня есть, собственно, еще вопрос, связанный скорее с российскими тоже реалиями, мы о них говорили. Но тут то, что вот сейчас обсуждается у нас на сайте, весьма оживленно и так далее, и то, что, на что вы можете пролить свет, это интервью Владимира Гусинского, которое, правда, вышло в израильской газете, но, тем не менее, было замечено в России не из-за того, что говорит господин Гусинский о израильской политике, а из-за того, что он говорит о российской политике. То есть я не буду его подробно цитировать, но суть в том, что Владимир Гусинский, помимо того, что он хотел бы вернуться в Россию, ну, это естественно, он не раз выражал такое желание и в прошлом, но он говорит о Владимире Путине. Достаточно, я бы сказал, теплые слова, как о порядочном человеке, как о человеке, который сделал много хорошего для России. Вот я, вот эта цитата точно. Я знал Путина еще до того, как он стал президентом, и очень уважал его. Он был порядочным человеком и сделал много хорошего. Я не думаю, что сегодня что-либо изменилось. О системе правосудия Владимир Гусинский говорит, что она лучше, чем раньше, и российские власти заинтересованы усиливать ее независимость. Это говорит человек, против которого возбуждены уголовные дела. В России он сам и многие западные эксперты говорили, что эти уголовные дела возбуждены по политическим мотивам. И о своем фактическом разрыве с Борисом Березовским говорит Владимир Гусинский, что он не разделяет его мнение. Вот несколько. То есть, опять-таки, я не буду долго это цитировать, потому что здесь есть некая не вопрос не в цитатах, а в некой системе взглядов, что Владимир Гусинский воспринимает себя как человека, заинтересованного и в возвращении России, и в сотрудничестве с ее нынешней властью с точки зрения того, что ему близко то, что она делает.
Ну, вы знаете, я не помню, чтобы там было слово «сотрудничество».
Ну, сотрудничество, ну, да,
и
да.
Я не помню, чтобы там было слово «близко», что там делает, но... Понимаете, я вам так скажу. Ну,
цитаты я вам привел, да.
Мой... Вот да. Замечательно, что вы привели эти цитаты. Я думаю, что эти цитаты достаточно красноречивые, и что само это интервью в части, посвященное России, оно говорит само за себя. Еще раз обращу ваше внимание на то, что это было интервью израильской газете онлайновой, израильскому онлайновому средству массовой информации «Маркер», где в основном там 80% посвящено было украинской политике, простите, я, это российская оговорка политика, по Фрейду, да, да. израильской политике, да. Израильскому бизнесу, каким-то там последним сделкам, которые Гусинский заключил, точнее, бизнес-решениям, которые он принял там, в Израиле, и там по ходу его спросили о России, вот он послал граду и миру тот месседж, который он послал. Вот я думаю, что он достаточно красноречивый. Дальше, мне кажется, дело политических аналитиков этот месседж интерпретировать. У меня здесь конфликт интересов, да, извините. Да. Владимир Гусинский мой давний друг и партнер, и заниматься там политическим анализом его, вот именно его выступлений там, в публичной плоскости. Вот мы закончим программу, я с удовольствием вам по старой дружбе, по давнему знакомству расскажу, что за за этим, быть может, стоит.
У нас будет рекламная пауза.
Окей.
Послушаем звонок. Валентин из Рязани.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос Евгению.
Да, пожалуйста.
Вот исходя из ваших слов, складывается впечатление, что Украина пытается наступить, даже точнее готова наступить на те же самые грабли, что и Россия, которая не может с них слезть уже 8 с лишним лет. Вот. Можете поставить в этом вопросе точку или нет? Спасибо.
Я не очень понял, правда, на какие грабли пытается сейчас наступить Украина, но что могу вам сказать, что да, безусловно, есть некая усталость в украинском народе, среди украинских граждан, избирателей, усталость от политического, шумного политического цирка, балагана, которым подчас предстоит вот это вот многопартийная и многоголосая украинская политика. Но, да, и, разумеется, там раздаются голоса о том, что мы хотим порядка, мы соскучились по сильной руке, особенно это на Востоке чувствуется, и политики, которые бывают там в восточных регионах, говорят, что там и о Сталине вспоминают, как водится, со слезой в голосе старики. Ну, старики, я подчеркиваю, да. Но, вы знаете, мне кажется, во всяком случае, мой опыт жизни и работы в Украине, скоро уж полтора года, как я здесь, два года, убеждает меня в том, что вот то, что произошло в России, в Украине едва ли возможно, потому что Украина слишком разная. Здесь существуют разные достаточно сильные финансово-промышленные группировки, которые всегда будут в силу многих причин с друг другом конкурировать, с друг с другом бороться. Здесь существуют разные, скажем так, историко-культурно-политические регионы. Здесь есть Восток, есть Запад, есть Юг, есть Центр. Различия между которыми столь серьезны, что вот гомогенный, построенный по одному ранжиру, Украина, ну, просто физически, даже если очень кому-то бы это захотелось, стать не может. Ну, и кроме того, вот, знаете, там можно по-разному относиться к тому же самому Януковичу, который в известном смысле человек, глубоко там вросший в советское прошлое корнями, но я не думаю, что... Я думаю, что партии регионов и ее лидеру очень комфортно жить в нынешней вот политической окружающей среде. И менять ее, и я не думаю, чтобы кто-то захотел. Все-таки давайте не будем забывать, что партия регионов – это партия очень богатых людей. А, знаете, вот замечательно это
убрать. Разве что... Россию управляют бедные?
Вы знаете, они были бедные, когда пришли к власти. Вот тут большая разница. Вот, Россия управляет, если угодно, партией голодранцев, которые в свое время чувствовали себя ущербными, там, обойденными, отсюда ненависть к реформам 90-х годов, обойденными теми реформами, которые проводила Россия при Ельцине, и которые, дорвавшись до больших денег и до большой власти, да, они обратили, да, весьма цинично это все в средства собственного обогащения. Особенно во второй половине нулевых годов.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Евгений Алексеевич, у меня к вам вот какой вопрос. Ведь у нас в течение длительного времени наша замечательная журналистика и наша политология участвовали практически во всех критических кампаниях нашей власти, направленных главным образом по внешнеполитической проблематике и в отношении того, чтобы оклеветать демократические правительства в Грузии и на Украине. Скажите, пожалуйста, С чем это, собственно говоря, связано?
Простите, пожалуйста, можно я вам встречный вопрос задам? Вы имеете в виду клеветнические кампании, которыми занимались средства массовой информации, государственные, скажем, которые изобличали во всех смертных грехах, там, грузинское руководство, украинское руководство, всякие фильмы, которые появлялись то на одном, то на другом канале? Это вы имеете в виду, да?
Не только это, но и то, что к этой кампании присоединялась наша демократическая журналистика.
Ну, например?
Ваши коллеги по «Эху Москвы».
И, это кто же присоединялся? Значит, Господь с вами с «Эхо Москвы» к этой клеветнической кампании, простите меня, пожалуйста.
Назовите. Ну, в частности, те характеристики, которые давались президенту Саакашвили и премьер-министру Тимошенко, поучаствовали, что называется, по полной программе.
Кто конкретно в этом принимал участие? Вы знаете, как...
Не освещая тех успехов...
Кто об этом говорил на «Эхе Москвы»? Приглашенные в эфир «Эхо Москвы» гости... Понимаете, гость, приглашенный на эфир. Кто из сотрудников «Эхо Москвы» принимал участие в клеветнической кампании? Ну, послушайте, вот этого не было, и этого быть не могло.
Этого, как говорится, пароли...
Нет, это фамилию назовите хотя бы одну.
Практически все журналисты, включая и Пархоменко, и Альбац, и...
Послушайте, вы врете. Извините, вот тут давайте поставим точку. Вы врете. Евгения Альбац никогда не участвовала ни в каких кампаниях против Тимошенко, Ющенко, Саакашвили, кого бы то ни было в Грузии и Украине. Вы знаете, вы просто нагло врете.
Как же так? Она съездила в Грузию, приехала и заявила, что Саакашвили конец, потому что он подавляет свободы в Грузии, потому что якобы нет никакой свободы в средствах массовой информации. На самом деле это совершенно не соответствует действительности.
Подождите, давайте разберемся.
Секундочку. Когда журналист едет в Грузию и действительно видит, что в Грузии, предположим, закрывается по решению правительства независимый телеканал «Имеди», потому что на телеканале «Имеди» предоставляется слово представителям антисаакашвилевской оппозиции, что, в принципе, правильно в условиях свободного демократического общества, что оппозиция должна иметь возможность выговориться, и в том числе даже если она выговаривается против действующего там президента, который пользуется чрезвычайной популярностью. Это нормально, когда этот канал закрывается, это совершенно ненормально. А это был лучший грузинский телеканал в тот момент. И когда Евгения Марковна Альбац выступает в защиту этого телеканала...
И, естественно, для любого вообще здравомыслящего человека.
Естественно, для любого здравомыслящего человека. И она здесь выступает как совестливый, там, независимый журналист и не участвует ни в какой клеветнической кампании. Уж знаете, вот кого обвинить в том, что она там является агентом Кремля, так Женю Альбац, ну, извините меня, там, это чушь собачья.
Нет, ну это, к сожалению, вы понимаете, это появилось такое... Другое охранительное мышление, к сожалению, я не говорю сейчас уважаемым радиослушателям, я говорю вообще о том, что произошло. То есть охранительное мышление, оно вот людей, которые хотят, чтобы шашлычная никогда не называлась антисоветская, и они готовы там стоять под домом подрабинника и зарабатывать себе очки непонятного характера. То есть, понятно, финансового характера. Очки финансового характера, абсолютно. Да? То есть, да, ясно. А есть другая категория людей, которые хотят, чтобы шашлычная никогда не называлась советская, и что в этой шашлычной еще заодно висели портреты Саакашвили, Ющенко и еще кого-то, Тимошенко, лучше оформленные под иконостас. Потому что эти люди не совершают ошибок, не совершают...
Ну да, это правда. Это вот такое антиохранительство, это такой вот, я не знаю, демократический ригоризм, который может завести нас, бог знает, куда. Куда угодно.
Михаил Андреевич, Москва. Здрасте, Михаил Андреевич. Будет позже у нас. Вот, Михаил Андреевич, но это ведь...
Не Суслов?
Ну, слушайте, ну вот не будьте корректны к радиослушателю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте. Я, значит, в Бердянске был лет 30 назад, больше 30 лет назад. И там играли в карты на берегу, значит, пляжном. И один сказал, Польша тоже была когда-то в составе России. Но Польша в то время уже была на другой планете. Так у меня вопрос, когда будет Украина на другой планете?
Ну, когда-нибудь будет, во всяком случае, когда вы приезжаете в Украину, первое ощущение, которое у вас возникает, что это другая страна. Вот, понимаете, мне было очень смешно, когда в Москве ко мне подходили люди, мои знакомые, и говорили: слушай, а как там вообще, нет проблем там, что ты по-русски разговариваешь в Киеве, там, а если мы там в Киев поедем, у нас проблем не будет, там как-то вот националисты говорят, там всех достали. Но это очень смешно человеку, который живет в Киеве, да. Потому что Киев все-таки в значительной степени русскоязычный город, и здесь ни у кого не возникает проблем обычной там жизни. Там,
мы должны сказать, что если вы во Львове начинаете говорить на русском языке, сами тоже говорят на русском языке, и никого не интересует, что
абсолютно,
вы не знаете.
Абсолютно, украинский. Абсолютно. Вот. Но при этом это другая страна. Вот так же, знаете, как есть Германия, есть Австрия. И там говорят на немецком языке. А есть еще Швейцария, где тоже говорят. А есть еще Люксембург, где тоже говорят по-немецки. А есть, скажем, Франция и соседняя Бельгия, где говорят по-французски. И там, но это две разные страны. Даже Голландия и Фландрия, часть Бельгии, это две разные страны. Вот точно так же от того, что Украина раньше была частью империи, а теперь уже является независимым государством, хотя здесь половина населения говорит по-русски, использует, скажем так, русский язык в повседневной жизни как основной свой язык, даже если у них в паспорте написано, что они украинцы.
В украинских паспортах.
В украинских паспортах, если раньше было написано у них в паспорте, сейчас не пишут, это правда. От этого ничего не меняется. Отплыла вот страна под названием Украина уже от этого континента под названием Российская империя отплыла и плывет в сторону Европы. Этот процесс может быть трудным, тяжелым, в разных направлениях может дрейфовать этот оторвавшийся кусок имперского континента, но рано или поздно к Европе пристанет. Я в этом глубоко убежден.
Послушаем, Дуров. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, господин Корников.
Да, это
а я. Вот кто пришел в 90-е? У меня вопрос вообще-то к Киселеву. Я-то помню, когда вы выступали в программе «Пресс-экспресс» в Москве. Был такое?
Кто, я или я? Да, я выступал в программе «Пресс-экспресс» в Москве.
Выступал, да. Да. Но у меня к вам вопросов нет. А господин Киселев, вопрос такой. А кто он-то был в 91-м году? Разве не Голодранец такой же, как и все?
Господин Киселев в 91-м году работал на телевидении, между прочим, тогда же.
Да, я в 91-м году работал на телевидении. Я к тому в то время был уже был телевизионным журналистом. Если хотите напомнить, я был одним из ведущих
ТСН.
Нет, не ТСН, Вестей.
Вестей, да,
на российском телевидении, да. Которые стали выходить. С точки зрения моего материального благосостояния, ну, наверное, там я жил победнее. Я бы сказал, даже много беднее, чем...
Все тогда жили. А я не понимаю, в чем смысл...
Но я, во всяком случае, никогда не был политиком, никогда не боролся за власть, никогда не избирался там ни депутатом, не занимал никаких государственных должностей, и уж тем более не пытался использовать занимаемые мною государственные или выборные должности, а я их не занимал, для того, чтобы наращивать личный капитал и заниматься собственным обогащением.
Я просто так задумался, в чем был смысл противопоставления моего присутствия.
Да нет, но это тоже это вот тоже из области такого вот современного охранительства, да, мне кажется.
Нет, может быть, знаете, есть такая история, то, что люди тогда хорошо попили, то есть для них, допустим, первый канал тогда, это было, наверное, еще центральное телевидение, был неким телевидением, а Вести, российское телевидение, ельцинское, это было нечто вот такое... Такое, не такое.
Да нет, я думаю, что данного конкретного радиослушателя...
Интересовало то, что у вас ничего в 91-м году не
было. Нет, не это интересовало. Он обиделся на то, что я сказал, что сейчас в России к власти пришли люди, которые были обделены...
Ресурсом.
Обделены ресурсом, обойдены карьерным успехом в 90-е годы. Вот мы же прекрасно помним, значит, кто все они были. Они все были городские... Функционеры питерские разного калибра, разного масштаба, которые потом все ломанулись в Москву и заняли большие, средние, маленькие должности, которые стали заседать в советах директоров крупнейших государственных компаний. Началось это примерно там с 2003-2004 года. опять-таки, один из последних конфликтов господина Касьянова с господином Путиным накануне отставки Касьянова был вокруг того, что правительство, которое формально должно было делать представление в советы директоров государственных компаний, отказалось утвердить список, предложенный администрацией президента. Когда впервые, вот тогда, в самом начале 2004 года, администрация президента рекомендовала правительству делегировать в состав советов директоров государственных компаний в качестве представителей государства не министров профильных, как это было принято раньше, и в общем объяснимо, а разного уровня чиновников президентской администрации, которые там по своему статусу, по сути дела, ну, являются высокопоставленными советниками президента. Не более того.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, ответа.
Да. Алло. Это вы, да, да, да.
Николай,
да.
Из Москвы.
Здравствуйте, Николай.
Я хотел бы задать вопрос. Вот железная рука. Неужели там считают, что у нас в России здесь железная рука? Если железная рука предполагает, что все знает, что и левая творит, и правая, но вот Путин собрал писателей и не знает, что писателя-подробинника наши как бы вот клеймят. Но когда он пришел к власти, вы еще были на телевидении, вы помните, как в огромном унитазе на площади у Большого театра книги Сорокина мочили в огромнейшем унитазе после того, когда был провозглашен девиз «мочить всех вот в сортире». Вот мочили писателей. Он тоже тогда вот не знал. И как бы вы, вот вы оба тоже писатели, пошли бы вы туда? И какие бы вопросы задали Путину? Спасибо.
Вы знаете, я бы, наверное, не пошел бы. Мне понравилось, что уважаемые мною люди, такие как Людмила Улицкая, как Дмитрий Быков, сказали, что мы не пойдем. Еще, по-моему, Захар Прилепин об этом сказал. Ну, там возникла ситуация, что в путинском аппарате стали, а мы его и не звали. Прилепин стал говорить, да нет же, как же звали, я просто давно очень уже отказался. Ну, не важно, нет, вот я люблю Людмилу Евгеньевну Улицкую, я считаю, что одна из лучших сегодняшних российских писателей. Позиция по отношению к Путину мне лично там давно известна. И понятно, что писателю нечего делать на встрече с премьер-министром. Так, по большому счету. О чем мне его спрашивать? Ну, я знаю, что человек этот всегда говорит то, что от него ждут, как правило, да? Я понимаю, что на любой вопрос, который я хотел бы ему задать, он ответит мне либо агрессивно по-хамски, как это он часто любит делать, либо отшутится в таком, знаете, стиле в фирменном питерской подворотне. Зачем мне это нужно? Создавать поводы для всяких пропутинских средств массовой информации онлайновых, в очередной раз восхититься вот этим самым своеобразным дворовым остроумием своего кумира?
Я бы по-другому, на самом деле, ответил на этот вопрос слушателя, потому что я как раз думаю, что если бы там Евгений Кислев или я встретились бы с Путиным, в этом не было бы большого греха. Просто потому, что мы оба как бы занимаемся политической журналистикой. Политические журналисты вообще встречаются с государственными деятелями, задают им вопросы, если это нет, возможно.
Для того, чтобы взять интервью.
Да, ну допустим, да. И даже я даже допускаю.
Нет, секундочку, значит,
ну, я закончу.
Идти ради интервью, да.
Да.
Но идти в качестве декорации, продемонстрировать, что, а вот наш просвещенный премьер встречается с представителями МУС.
Ну, я даже вот, да, я об этом и говорю. Люди, которые встречались с Путиным, они вообще к политике не имеют никакого отношения. И литераторы. Занимаются изящной словесностью. Это вот очень напомнило мне встречу литератора с Никитой Сергеевичем Хрущевым.
Вот, конечно.
Но, да, но тогда партия руководила литературным процессом. Сейчас нет. Тогда вот люди, которые туда приходили на дачу, они знали, что если, допустим, там Хрущев или его окружение скажут не печатать, не издавать, не будут печататься, не будут издавать. Сейчас люди, которые туда пришли, они зависят от рынка. Даже если Путин выступит по всем каналам телевидения и скажет читать там имя рек, его никто от этого читать не начнет. Если его не будет покупать реальный читатель, если он не напишет какую-то книгу, которая перевернула бы сознание общества, никакой Путин ему не поможет. Поэтому вот участвовать в этих... Вот в этом смысл. Вот Солженицын не встречался с Хрущевым, а написал «Архипелаг ГУЛАГ». Да. И это стоило всех встреч.
Солженицын, правда, встречался с Путиным, да.
Но это уже была другая история.
Но это был другой Солженицын.
Да, другой Солженицын, возможно. Но я просто говорю о том... Да, и когда Солженицын встречался с Путиным, уже все было, как говорится, сделано.
Да, это правда.
Вот, в этом смысле. И меня в этом вообще сама организация, сам формат этих встреч очень удивляет, потому что он говорит, что мы продолжаем жить в советской реальности. К сожалению, в России, я имею в виду.
А что касается Путина, то он прекрасно знает. И про Подрабинова он все знает, и про Ходорковского он все знает. Прекрасно знает о том, что никаких, скажем, уголовных дел против Ходорковского по поводу пролитой крови никогда не возбуждалось. Этот вопрос даже не вставал на правовом уровне. Я думаю, что тем самым он послал сигнал тому же Ходорковскому, что «а захотим против тебя какое-нибудь и такое уголовное дело возбудим, Михаил Борисович, уж не сомневайся». И все он знает прекрасно про Подрабинова, потому что все люди, которые встречались когда-либо с Путиным, отмечают одну его особенность. Он всегда готов к разговору и владеет возможными ключевыми темами разговора, вот знаете, с точностью до детали. Вот если речь идет, скажем, о какой-нибудь военной операции, он точно на бумажке вам нарисует карту, и где огневые точки находились. А если он едет... Где вот этот завод-то был?
Пикалево.
Если он едет в Пикалево, он вот про производство, про акционеров и про технологические проблемы этого производства расскажет лучше главного инженера. Этого у премьера не отнять. Он всегда, вот как настоящий оперативник, готовится к беседе с объектом оперативной разработки.
Ну, то есть, по большому счету, вот я...
А понимаете, Путин существует в реалиях своей профессии. Для него собеседник – это... потенциальный агент, либо представитель вражеской спецслужбы.
Ну, в этом смысле, это для политического деятеля, может быть, это важное преимущество, что он никому не доверяет до конца никогда, ни при каких условиях. И я имею в виду в той системе, которая сейчас в России существует.
Но он же сам ее построил.
Ну, потому что построил именно потому,
Поэтому построил, потому что он такой, а теперь живет в ней, потому что он ее такую построил.
Ну, вот, условно говоря, видите, мы сейчас с вами наблюдаем другую политическую систему украинскую и можем вот отличать, так сказать, думать о том, каковы вообще альтернативы, да, альтернативы других политических систем, хотя при этом сохраняется советская во многом структура мышления и советская во многом структура реакции общества. И вот в ходе нашей сегодняшней беседы мы, по-моему, тоже это вот заметили, что, к сожалению, нету пока что вот таких точных ориентиров, которые могли бы сказать, что да, вот здесь Советский Союз на Украине завершится завтра. Это действительно, вот как вы сказали, долгое и тяжелое...
Дрейф такой долгий.
Плавание, да. Осталось только пожелать нашим радиослушателям на Украине успеха в таком дрейфе, а нашим радиослушателям в России готовности тоже когда-нибудь дрейфовать в приемлемую сторону. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был Евгений Киселев. Желаем ему успешного воплощения в жизнь его нового телевизионного проекта. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Сейчас вы услышите программу «Поверх барьеров». Это российский час Марины Тимашевой. Итак, «Идиот мне крошится на Балтийском доме», «Киношок в Анапе», книга Александра Воронского о Гоголе, выставка осетинских художников в Российской академии художеств и «Вишневый сад в Саратове». Вот тема этой программы. Я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. До вечера.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Эксперты ООН предупреждают, за ближайшие 15 лет Россия может потерять 11 миллионов человек.
Комментарии экспертов.
Миссия Байдена. От чьих ракет планирует защитить Европу американская администрация?
Право автора.
Журналист Виталий Портников. Зачем Михаил Горбачев целовал Эриха Хонекера?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.